Откройте Библию. Включите радио Теос. В эфире библейский комментарий с пастором Михаилом Барановым.
Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели христианской радиостанции Теос. Мир, благодати и благословение вам от Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Пусть Божий шалом наполняет ваш дом, вашу семью, вашу жизнь и его величие, слава и могущество распространяется в вас и через вас на этой земле, чтобы вы утверждали Божье Царство, Его силу, Его величие. И пусть мощь крови Иисуса Христа, которая была пролита на Голгофском кресте, всегда будет действовать в вашей жизни, чтобы вы могли быть наполнены вот этой Божьей благодатью, Божьими благословениями, которыми Господь изливает на вашу жизнь и ваши сердца, да будут наполнены Духом Святым и откровением Божьей святости, любви и силы. Давайте, как и всегда, попросим Божьего благословения, помолимся, попросим у Господа Его милости и благодати, которые так необходимы нам, и будем рассуждать о том слове, которое есть сегодня для каждого из нас. Дорогой Небесный Отец, во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, как дети Твои, как Твой народ, мы склоняемся пред Тобою. Мы осознаем величие Твое и могущество славы Твоей, которое Ты имеешь. И мы просим о милости, о благодати, о Твоей любви и силе, чтобы она излилась на нас, на нашу жизнь, и явилось Твое спасение в нас и через нас. Мы просим, благослови каждое сердце, которое, Господи, будет слушать Слово Твое. Благослови меня, дай мудрость и помазание Духа Твоего Святого, чтобы, Господь, это слово стало добрым, упало на добрую почву и принесло плод во сто крат и более, дабы Ты, Господь, был прославлен, наш Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Так, дорогие друзья, у нас с вами сегодня замечательная возможность порассуждать о Божьем Слове. И анонс на радио Теос был таким: «Как молиться, чтобы не провалиться?» Наверное, может быть, для кому-то смешно. Ну, куда провалиться, зачем провалиться? Ну, я думаю, что коротко обозначим эту тему, как молиться, чтобы получить ответ. Потому что иногда люди молятся и не получают ответ. Всегда ли приходит ответ? Это следующий вопрос. Как его получить? Мы будем сегодня с вами рассуждать. У нас будет три основных пункта. Сегодня или три таких задачи, которые мы ставим перед собой, нам нужно решить, что такое дерзновение в молитве. И мы откроем с вами послание к Евреям, 4 главу, 16 стих. Мы будем говорить о том, что надо делать, чтобы молиться и получить ответ. Ну и, если успеем, что и как говорить в молитве. Тема огромная. И если вы слушаете, смотрите нашу группу ВКонтакте «Церкви Жемчужина Христа», то анонс этой передачи был следующим. Как молиться, чтобы не провалиться? И слово пастора, которое было на этой неделе, было таким. Всегда хочется, чтобы наша молитва была услышана на небесах. И как можно быстрее пришел ответ и необходимая помощь от Бога на данный момент жизни или ситуации. Но иногда люди молятся и думают, что молитва – это волшебство, творящее чудеса. На самом деле не все так просто. Предлагаю поразмыслить о молитве, так как об этом учил Иисус Христос, Евангелие от Матфея, 6 глава, с 5 по 13 стих. Здесь Христос дает нам истинную мотивацию в молитве, то, чего ожидает от нас Бог, когда мы молимся, как не просто одноразового момента, но жизненной позиции. Ну и у нас есть текст из Писания, который я хочу предложить вам, почему возникла эта мысль у меня, да, для рассуждения. Это Евангелие от Матфея, 6 глава, с 5 по 13 стих. Наверное, мы попробуем успеть в этой передаче проговорить это, но, скорее всего, это будет на следующий раз. Но этот текст очень важен для нашего рассуждения в позиции, которую мы сейчас занимаем. Это особое стояние пред Богом, и как это делать, и почему, и, скорее всего, это будет ответ на третий вопрос, что и как говорить в молитве. Так, Евангелие от Матфея, 6 глава, с 5 по 13 стих. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми». То есть они любят не молиться, а любят показаться перед людьми. «Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне. И отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. То есть люди ищут какую-то награду, люди ищут получить какой-то ответ, им так необходим этот ответ, что они готовы идти на различные действия. Какие действия ожидает от нас Бог, это очень важно, мы чуть позже поговорим об этом. А вот Иисус говорит: молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им. Ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. То есть не надо упрашивать Бога, не надо пытаться Ему объяснить свои нужды, свои проблемы и так далее. Как написано, Он знает больше. И в предыдущей передаче, если вы помните, мы говорили о рождении свыше, мы говорили о том, что Бог больше сердца нашего и знает все. То есть Он понимает, о чем мы хотим сказать, что мы хотим сказать, однако же ожидает от нас определенного действия, и это молитва. Молитесь же так. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе, хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Так это заключительная фраза Иисуса. В чем есть величие, в чем есть могущество и сила на этой земле Божьего Царства, это в том, что Господь наблюдает за всеми нами, хранит нас, защищает и хочет каждого из нас благословить. Ну, давайте начнем по порядку. Итак, дерзновение в молитве. Дерзновение. Послание к евреям, 4 глава, 16 стих. Очень интересная фраза здесь стоит для нас. Я хочу, чтобы вы помнили, что мы с вами обозначили этот год как год Божьей милости и обновления завета мира с Богом, да, где Иисус провозгласил: «За все заплачено», и Бог взял и, пригвоздив Его ко кресту, отдал все наши проблемы Ему, чтобы Он понес их на себе, и важно теперь, чтобы это сделали мы. Я думаю, что сегодня, когда мы говорим об этом, то мы понимаем, что кто-то скажет: люди это сделали. На самом деле, это было действие Божьей любви. Он сам пошел на этот крест, он сам пригвоздил себя ко кресту, он сам взял наши немощи, болезни, проклятия, грехи и смерть, и был поражен, уничижен нашими немощами, болезнями, проклятиями, чтобы мы сегодня стали живыми. И вот через это апостол Павел в 4 главе как раз и говорит, что Иисус, Он такой первосвященник, который сделал это сам. Он никто его не заставлял, да, Он был тем, который захотел из любви к нам это сделать. И поэтому сегодня, когда мы приходим к престолу Божьей благодати, мы понимаем, что у нас есть определенное благословение, и об этом мы сейчас с вами порассуждаем. У нас есть завет мира, как я уже сказал, который Бог заключил с нами на кресте. И мы сегодня те люди, которые стоим пред Господом и можем с дерзновением приступать к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Итак, дерзновение характеризует нас как тех, кто рожден свыше, тех, как людей, которые имеют определенное состояние не дерзости, а позиции, которая есть у нас, которую поставил нас Бог. Помните, как апостол Петр говорит: «Вы народ святой, род избранный, царственное священство, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». То есть Бог избавил нас от власти тьмы, греха, немощи, болезни и проклятий и дал нам Божью милость, которая никогда не отступит от нас. Давайте еще раз утвердим этот стих для себя. Книга Исаия, 54 глава, 10. «Горы сдвинутся, холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь». Итак, мы через этот текст имеем определенное дерзновение. Дерзновение, как я сказал уже, это право говорить определенные слова, свои нужды, может быть, вопросы задавать в присутствии вышестоящего намного нас лица, то есть Бога. Мы можем прийти. Давайте По порядку. Первое слово, которое интересует меня – «приступаем». Во-первых, мы приступаем, а не наступаем. Очень часто в молитве многие люди наступают на Бога, говорят: «Ты обещал, ну-ка, давай, сделай» и так далее. Ну, это не про вас, может быть, но однако же Писание учит нас, что важно приступать к Богу. Я посмотрел значение слова «приступать», и вы можете также это сделать. «Приступать», то есть начать какое-то действие, то есть начать изучать чего-то, например, язык или какое-то ремесло. Приступать к чему-то, подойти или приблизиться. Другое значение слова «приступать» как приступ города, крепости, штурм, когда лезут и ломятся силы в рукопашное. Преступное место – это куда можно попасть или войти. Вот думаю, что приступать как приступ города, крепости, штурм Бога, ну, не подходит для нас. Скорее всего, нам можно взять это значение как преступное место, куда можно попасть или войти. Ты можешь войти в престол благодати. Ты можешь начать какое-то действие, изучать Слово Божие, молиться по-другому, начать познавать Бога и так далее. И тогда это изменит твою жизнь. Давайте посмотрим, что же было в ветхозаветное время. Престол благодати. Где это находилось? Ну, если вы читаете Библию, вы понимаете, что это было в святом святых. И вот над крышкой ковчега Бог открывался Моисею, священникам, первосвященникам. И это называлось престолом благодати. Как и каким образом можно было туда войти? Ну, если вы прочитаете книгу Левит, там целое предписание, что нужно было омыть, что нужно было одеть, какую жертву нужно было принести, куда чего помазать, где что положить, поставить, что зажечь и так далее. Если была какая-то деталь упущена, то в последнее время даже, насколько мне известно, священникам привязывали некоторую веревку за ногу. Если там колокольчики переставали звенеть, то за нее дергали, и если не было никакого ответа, священника оттуда вытаскивали уже мертвым. Сегодня мы понимаем, что престол благодати для нас открыт, потому что однажды, как говорит нам Священное Писание, туда вошел первосвященник, наш Господь Иисус Христос, и его не надо вытаскивать, его не надо вытягивать, потому что он пришел туда со своей кровью, исполнив все назначения, предписания, которые надо было сделать, и мы сегодня через жертву Иисуса Христа можем иметь дерзновение приступать, то есть прийти, войти в это Божье присутствие, в его реальность и получить ту благодать, которая так необходима нам для той благовременной помощи, в которой мы нуждаемся. Слово «благодать», конечно же, вам известно, и вы можете его еще раз просмотреть для своей жизни, потому что нам дана эта помощь не потому, что мы такие, а она дана нам, потому что это однажды сделал Иисус на кресте, и нам сегодня нужно принять ее и поверить в нее. Второй момент, который я хочу здесь с вами отразить, это то, что мы читаем послание к Римлянам, 16 глава, 20 стих. Здесь очень много вопросов возникает в нашей молитве, в нашей жизни, как это происходит. Ну, если вы знаете этот стих наизусть, то, может быть, вы уже догадались, о чем будет речь, но я хочу прочитать его. «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь». Итак, Писание учит нас, что Бог сокрушит сатану под ногами нашими. И вот тут, конечно, есть некоторые сложные моменты в понимании. Как это понять? Ведь мы же ходим по земле нашими ногами, и под нашими ногами нету никакого сатаны. Под нашими ногами почва. Но что же говорится здесь? Ну, наверное, давайте посмотрим, что слово «сатана» имеет несколько значений, и одно из них – это зло, да, это проблемы, которые приходят в нашу жизнь. Это сложные ситуации. И вот когда мы решаем эти проблемы и преодолеваем их силой возлюбившего нас, послание к Римлянам, 8 глава, 37 стих, «но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас», тогда в этой позиции мы стоим выше того, который пытается нам эти все сложные ситуации, это зло, этот грех навязать, и у нас есть решение любой проблемы. Нам не надо никого сокрушать У нас есть власть в имени Иисуса Христа, Божья победа, которую Он совершил на Голгофском кресте. Я хочу вместе с вами посмотреть еще один текст из Писания, который поможет нам понять это более подробно. Например, Евангелие от Матфея, всем известная 28 глава, с 18 по 20 стих. Напоминаю, мы говорим о молитве. Как молиться и как получить ответ. Как дойти до того, чтобы действительно попасть к престолу благодати и Божьей милости, и как сокрушить сатану под ногами нашими, не нам, а чтобы это сделал Господь. Ну, здесь просто интересное слово, которое, если вы начнете читать 28 главу Евангелия от Матфея, сразу же говорит нам о Божьей победе. Что произошло? Когда Иисус воскрес, когда совершилось чудо вот этого воскресения, что делали люди и что происходило в преисподней? Ну, вы, наверное, об этом знаете больше и лучше меня. Но я хочу сегодня посмотреть вместе с вами на один текст Писания, который здесь обозначен следующим образом. «И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века». Другими словами, Иисус воскрес, и таким образом Он нейтрализовал силу зла. Он победил дьявола, и теперь, когда мы читаем этот текст Писания, мы понимаем, что победитель наступает на побежденного. Или он говорит о том, что когда мы читаем Римлянам 16:20, что не надо нам ни на кого наступать, он уже повержен, дьявол низвержен, и нам нужно просто принять силу воскресения Иисуса Христа в свою жизнь. Поэтому, когда мы стоим в молитве, нам не нужно обращать внимание на те позиции, которые занимают люди, на те позиции, которые, может быть, нас иногда кто-то ставит, нам нужно посмотреть на ту позицию, которую поставил нас Господь, и кто мы в том отношении вместе с Богом. И когда мы молимся, когда мы взываем к Богу, мы должны понимать, что у нас есть дерзновение, то есть особое право стоять перед Господом, и Бог сделал великое чудо в нашей жизни, совершил победу над дьяволом, над демонами и бесами, над немощами, болезнями и проклятиями, и они сегодня под нашими ногами. Другими словами, иногда люди задают вопрос, как это может быть? Каким образом это происходит? И апостол Павел, просто отвечаясь, не дожидая этих вопросов, он говорит, «Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами». То, что сказал Иисус, апостол Павел еще раз подтверждает. Иисус сказал, и вот я с вами во все дни до скончания века. И апостол Павел говорит, благодать Господа Иисуса Христа с вами. То есть вам эта победа уже дана по благодати. Не нужно бегать, кричать, не наступая на тебя, сатана, там, и так далее. Не нужно, он уже побежден, он уже под ногами вашими. Вам нужно просто принять Божью благодать. И нам нужно поверить в это, а не смотреть по сторонам. Помните, да, как это было в жизни апостола Петра, когда он вышел из лодки, смотря прямо на Иисуса, шел по тому слову, которое дал ему Господь Иисус Христос. И когда он смотрел на Иисуса, он шел. Как только начал озираться по сторонам, да, есть проблемы, да, есть трудности, да, есть переживания, сложные моменты жизни, но если ты будешь смотреть на Иисуса, ты выиграешь в этом, ты выйдешь из этой ситуации, ты победишь, потому что Иисус победитель, и Он уже сокрушил сатану под ногами твоими. Тебе нужно просто жить в этой победе и провозглашать Божью славу и Божье величие. Давайте посмотрим еще на один текст Писания, который тоже нам говорит о молитве. Много раз вы, наверное, читали его послание к евреям, 11 глава, 6 стих. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Слово «приходящий» для меня обозначено как «молящийся», то есть человек – который молится, который не просто приходит, уходит, заходит и выходит, а который постоянно находится в Божьем присутствии. Я думаю, в следующей передаче мы будем говорить об этом более подробно, что значит непрестанная молитва и так далее. Но сейчас давайте посмотрим на тот текст из Писания, который я вам предложил, и попробуем порассуждать о нем еще более подробно. Итак, в молитве надо приходить к Богу с верой. Ну, первое, что какая должна быть вера, да, наверное, это вера, что Бог есть, да. Потому что если ты приходишь в молитве без веры в то, что Бог есть, то есть проблема. Кстати, будем рассуждать с вами чуть позже, наверное, о том, что есть молитва с верой и молитва без веры. Чем они отличаются, и отвечает ли Бог на ту или другую молитву, и как. Ну, наверное, это будет дальше. Сегодня давайте посмотрим, что есть вера. Наверное, здесь нам нужно открыть Евангелие от Марка, 11 главу, наш любимый 23 стих. Что вера должна быть у нас Божьей верой, да? Давайте прочитаем. «Имейте веру Божью». То есть, когда мы приходим к Богу, нам нужно иметь не свою веру, но веру Божью. Если вы помните, когда мы говорили о рождении свыше, мы проговорили такое определение. Рождение свыше – это сознательное решение разума, воли и чувств, это отклик нашего сердца на действие Духа Святого, который проникает внутрь нашу и избавляет нас от того мрака тьмы, в который мы погружены, чтобы мы стали чадами света и провозглашали Божью славу и величие Господне. Итак, в этот момент у нас появляется вера в то, что Бог есть, и Он дает нам это особое отношение к Нему. И мы сейчас поговорим об этом более подробно. Итак, имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам ему, будет ему, что не скажет. Итак, говоря с Богом, в этот момент, да, этот текст говорит вот что, мы получаем от Него ответ, и когда мы получаем от Него ответ, мы проговариваем в ситуации, в обстоятельствах, например, к горе, уйди, поднимись, вернись в море. И это происходит. Хочу вместе с вами немножко остановиться на этом моменте и порассуждать о пророке Илии, который однажды воззвал к небесам и получил ответ. Кстати, потом больше будем говорить об этом человеке, более подробно рассуждая о его молитвах, потому что они тоже, оказывается, были разными. Ну, давайте сейчас о позитивном. Мы можем посмотреть на несколько действий, после которых сам пророк Илия стал молиться. Итак, когда мы приходим, да, к молитве, нам нужно определенное понимание, что происходит. Ну, если вы открываете третью книгу царств, 18 главу, вы можете уже начать ее читать, а я пока буду немножко делать вступление к этому тексту. Итак, пророк Илия является царю Ахаву и призывает 850 пророков Вааловых и Дубравных, которые питались от стола Иезавели, и предлагает им сделать определенный выбор. Выбор, какой Бог есть Бог. И здесь, наверное, если вы записываете, нужно записать несколько пунктов, которые я хочу, чтобы вы для себя обозначили и об этом порассуждали. Вот интересная ситуация. Цена этого действия, которое сделал пророк Илия, была очень великой. Если Бог, который действительно ответит огнем, с неба есть Бог, тогда пророк Илия, если его Бог отвечает, должен остаться жив, а если не отвечает, то его должны были убить. Такая была участь всех лжепророков. Вы знаете об этом из текстов Писания. Если пророк говорил не от имени Господня, но дерзал говорить как от имени Бога, и его пророчество не сбывалось, такого пророка побивали камнями. И пророк Илия это знал, и Ахав это знал, и люди вокруг это знали. Поэтому это был мощный вызов, что называется, не на жизнь, а на смерть. Давайте сегодня порассуждаем именно так в нашей жизни. Наша брань, как говорит апостол Павел, не против плоти и крови, но против духов, злобы поднебесной и так далее. Мы должны понимать сегодня, у нас не просто вызов каких-то ситуаций или людей, у нас вызов в духовный мир. Но Я как уже сказал, у нас есть Божья благодать. Мы получаем необходимую помощь, потому что мы живем в этой благодати, потому что мы дети Божии. И Бог сокрушит сатану под ногами нашими вскоре, если мы будем идти, провозглашая Божью победу, победу силы воскресения Иисуса Христа, победу силы исцеления, силы благодати Божьей и так далее. Давайте посмотрим на то, что происходило в той ситуации, еще раз, 3 книга Царств, 18 глава. Здесь интересный момент, который пророк Илья подходит ко всему народу, и вот 21 стих, и говорит: «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, если Ваал, то Ему последуйте». И не отвечал народ ему ни слова. Ну, просто нарисуйте себе эту картину. Видите, одного человека, который стоит, и, ну, так скажем, пророк Илья не был приметным, приглядным, каким-то, знаете, таким особенно выделяющимся человеком. Вот, и 850 человек против него. Кто победит? Иногда люди говорят, вот там большинство. Нет, тут побеждает тот, кто стоит на правильной стороне. И в данной ситуации мы видим, пророк Илья не боится. Он предлагает им сделать определенный выбор, кому служить. Когда мы приходим к Богу в молитве, мы ожидаем, что Он даст нам ответ. Как я уже сказал, нам необходимо иметь веру Божию и говорить в ситуацию. Но есть ли в нас эта вера, характеризует нас наша жизнь. Помните, в предыдущей передаче мы говорили о жизненном показателе, какой он, что происходит в нашей жизни, как это происходит, почему. И вот здесь пророк Илья предлагает им. Эта фраза «долго ли вам хромать на оба колена» обозначает как бы птица, прыгающая с ветки на ветку, не зная, куда сесть. И он говорит: я вам предлагаю сегодня, остановитесь, постарайтесь увидеть, кому вы хотите служить. И тогда он делает второй шаг. Когда, помните, он предлагает пророкам Ваала и дубравным пророкам сделать действие, принести жертву, чтобы Ваал ответил огнем, то там была целая процессия, не будем сейчас углубляться в нее, что они делали и как, но у них ничего не получилось. И тогда, 18 глава, 30 стих, пророк Илья призывает народ отойти от жертвенника Ваалу и подойти к Божьему жертвеннику. Друзья мои, это очень важный аспект в нашей жизни. Когда мы живем на этой земле, нам многие предлагают различные решения. Для того, чтобы получить Божий ответ и принять Божье решение, нужно отойти от всех тех ответов и решений, которые нам предлагают, и подойти к Божьему решению, которое написано нам в Божьем Слове. И вот здесь 30 стих говорит следующее. «Тогда Илия сказал всему народу: подойдите ко мне». Еще раз рисуем эту картину, вы должны вспомнить. Один человек, пророк Илья, и 850 пророков Валовых и Дубравных стоят. Наверное, народ наблюдал за тем, что делали эти пророки, и как они прыгали, скакали, кричали, однако же не было никакого ответа. И тогда пророк Илья говорит: ребята, дорогие, посмотрите на то, что я хочу сделать. Подойдите ко мне. Друзья, здесь очень важный момент. Что делается в этом эпизоде? Третий момент, который я хочу с вами увидеть, это он восстанавливает разрушенный жертвенник Господень. Он восстанавливает разрушенный жертвенник Господень. То есть два жертвенника стояли рядом. Один был хороший, на котором приносили жертвы Ваалу, и другой был тоже вроде как хороший, но на нем никто ничего не приносил. Но он был разрушен. Хороший в смысле, он был хорошо устроен, а другой был хороший, потому что служил Богу, но не был ничем устроен. И пророк Илья восстанавливает разрушенный жертвенник Господень. Я хочу обратить ваше внимание на похожую ситуацию. Наверное, вы уже догадались, как однажды Адам и Ева стояли у двух деревьев. Первое дерево было дерево жизни, второе было дерево познания добра и зла. Но они не вкусили от дерева жизни. Они взяли от дерева познания добра и зла, и результат этому сегодня мы видим все. Проблема в том, что очень часто люди обращают свое внимание не на то, что предлагает им Господь, а то, что они хотят увидеть. И когда мы приходим к Богу в молитве, нам нужно действительно понять то, чего хочет от нас Господь, и что Он хочет нам дать, а не то, что мы хотим по своей, может быть, даже греховной натуре. Здесь есть интересный момент, когда Бог обращает наше внимание на древо жизни. Что происходит в нашем сердце? Когда дьявол обращает наше внимание на дерево познания добра и зла, что происходит в нашем сердце? В результате мы видим сегодня беда. Познание добра и зла есть, но мы не можем ничего сделать, не победить это зло сами и творить добро сами без Бога. Поэтому нам нужно сегодня, друзья, с вами восстановить жертвенник Господа. Что это значит? Это значит вновь молиться Богу, искать Его лица, искать Его присутствие. Это значит жить им, двигаться и существовать. Это значит восстановить наши взаимоотношения с Ним. И тогда, когда мы это сделаем, произойдет определенное изменение в нашем сознании, в нашем мышлении. Мы будем по-другому мыслить, будем по-другому молиться, потому что наши молитвы уже будут не меркантильными, привязанными к этой земле, но привязанными к вечности. Мы будем стремиться именно в эту вечность. Посмотрите, какое условие было предложено пророком Ильей вот для этой ситуации. «Тот Бог, который ответит посредством огня, и есть истинный Бог». Здесь надо немножко тоже остановиться. Казалось бы, вот в настоящее время, наблюдая за людьми, за окружающим миром, мы видим, что сатана тоже делает какие-то чудеса, помогает людям. Вы знаете, что многие люди, некоторые люди, сделали даже договор с дьяволом и так далее. Мы знаем о всех этих ситуациях, не будем о них сейчас говорить. Однако же, в тот момент, когда вот эти вот колдуны, если мы возьмем ситуацию пред фараоном, где Моисей стоял, да, пытаются сделать чудеса, и Моисей делает чудеса, и они пытаются повторить, то на четвертом чуде они осознают, что это перст Божий, и мы не можем больше. Здесь есть что-то похожее. Наверное, Ваал все же давал какие-то ответы народу израильскому, и поэтому они были прилеплены к нему. Но они забыли истинное поклонение Богу. И, наверное, происходили какие-то чудеса. Я не буду сейчас оспаривать то, что Ваал вообще ничего не делал, потому что, как я уже сказал, демоны и бесы тоже имеют определенное влияние сил. Но в этот момент, когда стоял человек Божий, пророк Илья, он провозглашал Бога как того, который все сотворил, небо и землю и так далее, у него была особая власть, у него была особая сила. И в его присутствии эти пророки Ваала и Дубравы ничего не могли сделать. О чем я хочу сказать здесь? Если ты Божий человек, и ты идешь по этой земле, у тебя есть авторитет и власть Бога, у тебя есть сила воскресения Господа Иисуса Христа, то тогда пред тобой написано, как пред именем Иисуса преклонится всякое колено земных, небесных и преисподних, пред тобою будет уравнена эта дорога, потому что Иисус идет впереди тебя, и ты не боишься никого, кроме Бога одного, и сатана повержен пред ногами твоими, тебе не нужно бороться с ним, тебе нужно просто провозгласить Божью победу, как сказал Иисус, Евангелие от Марка, 11 глава, 23 стих, тебе нужно просто сказать этой горе. Когда у тебя есть авторитет Божьего Слова, ты говоришь, и эта гора делает то, что ты ей скажешь. Давайте посмотрим дальше на то, что сделал пророк Илья. Он взял 12 камней. Это 31 по 35 стих, книга 3 Царств, 18 глава. И взял Илья 12 камней по числу колен сынов Иакова, которому Господь сказал: «Так, Израиль будет имя твое», и построил из сих камней жертвенник во имя Господа, и сделал вокруг жертвенника ров, вместимостью 2 саты зерен, и положил дрова на жертвенник, и рассек тельца, и возложил его на дрова, и сказал: «Наполните 4 ведра воды, и выливайте на все сожигаемую жертву и на дрова». И сделали так. Потом сказал: «Повторите». И они повторили. И сказал: «Сделайте то же третий раз». И сделали в третий раз. И вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водою. Здесь есть несколько моментов. Первое – это 12 камней, которые обозначают 12 колен или целостность Израиля. Он показывает, что несмотря на вот эти разделения, которые произошли, несмотря на то, что Соломон где-то отступил в конце своей жизни от Бога Израиля и начал поклоняться другим богам и допустил до идолопоклонства Израиль, Израиль остался целостным. Друзья мои, нам нужно понимать, несмотря на то, что дьявол пытается внести сегодня различные смуты, разделения в Церковь Христову, она остается целостной. И нам нужно понять, что мы едины, и когда мы едины, тогда мы непобедимы. Мы Церковь Господа Иисуса Христа, мы призваны сегодня явить Божью славу, Божью силу и Божье величие. Мы призваны молиться за этот мир и показать, кто есть действительно Бог, который сотворил небо и землю, и хочет благословить людей на земле и дать им жизнь вечную во Христе Иисусе. Второй момент – это ров. Ну, может быть, я свое какое-то толкование здесь притяну, но это для меня интересная мысль. Ров – это как окружение, как защита, которая не позволяет подойти к жертвеннику никому и ничего уничтожить. Вы знаете, что Бог окружил нас защитой, окружил нас своей любовью, окружил нас помощью, благодатью, благословением. Он хранит и защищает нас, Он заботится от каждого из нас. Третье – это жертва. То, что мы приносим свою жизнь Господу, как жертву святую, угодную для разумного служения нашего, как говорит апостол Павел, послание к Римлянам, 12 глава с 1 стиха. Дальше – это вода. Интересно, в данной ситуации я бы обозначил воду как доверие Богу, как вера в то, что Бог даст определенную помощь, поддержку и необходимое для нашей жизни. Почему? Потому что если вы читаете внимательно эту историю, вы понимаете, что на протяжении 3,5 лет не было дождя на землю. И 12 вот этих, образно говоря, ведер воды, там, может быть, не было ведер, как у нас, да, но вот этих сосудов, 12 сосудов воды было вылито на эту жертву. Это была великая жертва, это было великое доверие. Почему? Потому что дождя не было на землю, и результатом вот этой всей ситуации должен был быть дождь на землю. Давайте посмотрим еще на одну интересную мысль. Как я обозначил для себя, это правильное время. Во время приношения вечерней жертвы, то есть с 36 стиха читаем. «Подошел пророк Илья и возвал, и сказал: Господи, Боже Авраама, Исааков и Израилев, услышь меня, да познают сей день люди сии, что ты Бог в Израиле, и что я раб твой, что сделал по слову твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ сей, что ты, Господи, Бог, и ты обратишь их сердце к тебе». Вот что сделал пророк Илья. Он выбрал время. Друзья мои, нам нужно выбирать время. Когда будем говорить с вами дальше об этом, мы увидим, что у каждого из нас должно быть определенное время. Время нашего общения с Богом. Время, когда мы это делаем в тайной нашей комнате. Но у нас также должно быть и вместе. Совместное времяпровождение. Когда мы его проводим в присутствии Бога, в богослужении, в поклонении Господу. Это определенная Божья благодать. Читая еще Ветхий Завет, мы видим, Господь сказал, что когда вы будете чтить один из дней, ну, для кого-то суббота, для кого-то воскресенье, то собирайтесь вместе, потому что это праздник Господа, это завет с Богом. И в это время очень важно, собираясь вместе, провозгласить Божью славу и силу и величие. Следующий момент – это познание, что Бог один, и нет других богов, к которому обращаться можно было бы еще. Еще один пункт – это здесь, что мы Божьи рабы, мы Божьи люди на этой земле. Этот вопрос очень важен. Знаешь ли ты, что ты Божье дитя? Знаешь ли ты, что ты тот человек, который спасен, очищен, омыт, освящен? Или у тебя есть сомнения? Если ты знаешь, тогда у тебя есть следующий вопрос. Я сделал все по слову твоему или нет? Если мы знаем Священное Писание, то мы делаем все по тому, как говорит нам Господь. И тогда наша молитва становится другой. Мы получаем от Бога ответ. Итак, пророк Илья выбрал время. Он сказал, что ты Господь один, что я раб твой и все сделал по слову твоему. И цель, как я уже сказал, всего этого был дождь с неба. Мы видим, что здесь, когда пророк Илья все это проговорил, произошло великое чудо. Сошел огонь с неба и пожрал и камни, и прах, и воду, и жертву. И люди, увидев это, сказали: «Господь есть Бог, Господь есть Бог». Но не только это нужно было сделать. Здесь есть еще одна мысль, которую я хочу донести вам перед тем, как мы закончим сейчас наше рассуждение об этой теме. Пророк Илья молился, и его молитва была короткой, то есть быстро, просто. Вот мы если читаем, то буквально там 30 секунд, может быть, от силы. Но вот когда нужно было попросить дождь, так не произошло. Третья книга Царств, 18 глава, 42 по 45 стих, говорит следующее. «И пошел Ахав есть и пить, а Или вошел наверх кормила и наклонился к земле и положил лицо свое между коленами своими и сказал отроку своему: «Пойди, посмотри к морю». Тот пошел и посмотрел и сказал: «Ничего нет». Он сказал: «Продолжай это до 7 раз». В 7-й раз тот сказал: «Вот, небольшое облако поднимается от моря величиной с ладонь человеческую». Он сказал: «Пойди, скажи Ахаву, запрягай колесницу и поезжай, чтобы не застал тебя дождь». Между тем небо сделалось мрачно от туч, от ветра, и пошел большой дождь. Ахав же сел в колесницу и поехал в Израиль. Как я уже сказал, там был два момента. Первое – молитва пророка Ильи быстро. Он помолился, и пришел огонь. А вот молитва о дожде была более длительный или продолжительный. Друзья мои, я верю, что у Бога есть определенная цель – благословить нас, дать нам помощь, поддержку. Но не всегда это происходит вот так сразу, как бы мы хотели. Мы видим иногда, да, это происходит сразу, а иногда нужно продолжать. И здесь мы видим до 7 раз. Не просто это было. Читайте внимательно этот текст, вы увидите, нужно было этому отроку бегать не 1 раз, а 7 раз. И в 7-й раз он вернулся и говорит: «Я вижу облако». Может быть, ты ничего пока не видишь и только начал свою молитву, но верь, облако Божьей славы идет в твою жизнь. Дождь Божьих благословений изольется на тебя, если ты Божий человек и все сделал по слову Господа твоего, который сказал тебе это слово. Дальше интересный момент, который мы здесь с вами рассматриваем. Послание к Евреям, 11 глава, 6 стих. Мы все еще смотрим на один стих. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, что приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Мы уже говорили с вами в предыдущей передаче, нам нужно верить, что наш Бог есть Бог живых, а не мертвых. И Он готов своим живым, то есть спасенным, помогать, поддерживать и благословлять. И ищущим Его, то есть тем, которые обращаются к Нему. А как? Опять же в молитве, опять же читая Священное Писание, опять же собираясь вместе. Он воздает, Он дает определенный ответ, Он дает определенную помощь, как мы уже сказали, благовременную помощь для необходимой ситуации. Вот в этот момент, когда ты взываешь к Богу, если ты ищешь Господа всем своим сердцем, если у тебя есть вот это определенное состояние веры, где мы будем говорить в следующей передаче, это наше взаимоотношение с Богом, наше доверие Богу и наша верность Ему, то приходит реальный ответ, реальная помощь. И если ты еще, может быть, не видишь этого облака, если, может быть, ты еще стоишь в какой-то позиции, где вот, сложные моменты у тебя, то знай, Господь никогда не замедлит. Просто жди Его, и Он придет. И явится Божья слава, и придет Божий огонь, и придет дождь благословения, и поможет, и поддержит тебя Господь, потому что Он сказал любовью вечную: «Я возлюбил тебя, и потому простер тебе благоволение». Не унывай, не смущайся. Приходя к Господу, взывай, и Он даст свой ответ, поможет и поддержит, потому что Он Бог живый. И если ты живой, то у Него все живы. Он даст тебе жизнь и благословение. Аминь. Так, дорогие друзья, наш эфир подходит к завершению. Я хочу, чтобы мы сейчас вместе с вами помолились о милости Божьей, о Божьих благословениях. И в следующий раз продолжим, будем говорить о непрестанной молитве, о молитве тайной комнате, о молитве, которая так необходимо нам понимать, что говорить в молитве и как. А сейчас давайте попросим у Господа милости, которая необходима нам в наши дни, в нашей ситуации, в нашей жизни. Дорогой Небесный Отец, во имя Господа нашего Иисуса Христа, мы приходим к Тебе, мы хотим познать Тебя, Твою любовь, Твою благодать и Твое благословение еще больше. В этом мире, когда мы живем, Господи, есть различные вызовы, которые бросают нам люди, которые нам бросает дьявол, которые нам бросают ситуации и обстоятельства. Но мы верим, что Ты, Господь Иисус, сокрушил сатану под ногами нашими. И нам не нужно ни сегодня ничего делать в этом мире, как только прославлять Твое святое имя и говорить Твое живое слово, потому что Ты совершил эту победу на Голгофском кресте. Поэтому прямо сейчас, Боже, мы высвобождаем победу Господа Иисуса Христа и силу воскресения в нашу жизнь, в наши дома и в наши семьи. Пусть Церковь Твоя поднимется, Господи, на уровень хвалы и поклонения такой, чтобы сегодня весь этот мир узнал, что мы Твои дети, Твоя Церковь, которая служим Тебе, что Ты один Бог, и мы все сделали по Слову Твоему. Поэтому я призываю милость Твою, Господь, и Твою благодать для каждого человека, который сейчас нуждается в ней, нуждается в помощи и поддержке. Ты знаешь людей, нуждающихся в исцелении. Боже, Ты знаешь, у кого-то есть проблема с щитовидной железой. Боже, во имя Иисуса Христа, прямо сейчас пусть Твоя исцеляющая сила коснется этой щитовидной железы, и эта щитовидка станет здорова. Во имя Иисуса Христа я высвобождаю Твой огонь, Дух Святой. Пожалуйста, приди и благослови тех людей, у которых проблема сейчас есть в суставах. Это боль, это непонятная ситуация, это вы не можете двигаться, у вас есть какие-то сложные ситуации в жизни, и они парализовали ваше тело, которое должно славить Господа. Кто-то ударил вас, эти проблемы продолжают двигаться в вашем теле. Но сейчас силой воскресения Господа Иисуса Христа я провозглашаю исцеление во все ваши суставы. И все те места, которые были ударены, которые были повреждены, они больше не находятся в этом состоянии повреждения. Они просто исцеляются, все органы исцеляются, все внутренние органы восстанавливаются во имя Иисуса Христа. У кого-то есть проблема с почками, если вы можете, положите свои руки прямо сейчас на почки и скажите: во имя Господа Христа я провозглашаю исцеление почек во имя Иисуса. Весь песок, все камни уходят, мочеточники становятся чистыми. Господи, я высвобождаю огонь Святого Духа, и исцеление Твое прямо сейчас оно приходит. Ты сказал, что Ты Бог, который отвечаешь посредством огня. Пусть же Твой огонь сойдет прямо сейчас и сожжет всякое насаждение дьявола в наших телах, и придет Божья сила, и Божье восстановление, и Твоя благодать во имя Иисуса Христа. Благодарю Тебя, Господь, что Ты слышишь, что Ты исцеляешь, что Ты поднимаешь Твой народ, и мы получаем ответ. Мы молимся, Господь, и приходит Твоя реальность. Поэтому прошу, благослови Церковь Христову, благослови пасторов, служителей Твоих, Божьих, наполни их мудростью и силой, откровением. Благослови, Господь, город, в котором живем, начальство, правительство, власти, администрацию города. Молим Тебя о мире, Господь, о Твоей любви для каждого города, для каждой страны. Благослови страну нашу, Россию, благослови президента. Дай ему мудрость, мудро управлять государством. Пусть Твое слово руководит им, Господь, чтобы не были пророки Ваала рядом, но чтобы были Твои пророки, которые провозглашают Твою славу и силу. Пусть Божье спасение придет для многих людей в нашей стране. Молю, благослови Украину. Пусть Твой шалом будет там, благословение и милость, Господи. Благослови Армению, Нагорный Карабах. Благослови, Господь, и дай правильные взаимоотношения там, Господь, чтобы стабилизировать все ситуации. Дай подняться этой стране во имя Иисуса. Молю Тебя, благослови Израиль, Иерусалим. Пусть Твой шалом будет там, Господь. Благослови Твой избранный народ. Пусть познать Христа Иисуса своим Господом и Спасителем. Наполни сердца радостью. Благослови Радио Теос, служителей здесь, жертвующих на Радио Теос. И пусть во всем будешь прославлен Ты, наш Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
библейский комментарий с пастором Михаилом Барановым.